эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня не футбол, у нас продолжение путешествия по Англии, а точнее, конечно, по Великобритании, вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Всем добрый день.
Друзья мои, мы с вами помним, что мы должны поехать на острова поплыть. Но перед тем, как мы это сделаем, сейчас мы совершим небольшую петлю, потому что есть два города, которые все знают и которые находятся вне туристских маршрутов, ну, наверное, по объективным причинам, потому что через Оксфорд и через Кембридж особо дорога в известные центры, в которые ездят люди, и футбольные люди, кстати говоря, тоже особо не лежит. Тем не менее, Оксфорд и Кембридж – это два города, которые обладают такой притягательной силой из-за того, что там эти университеты известные и большие. И я, честно говоря, не уверен, что я могу так точно ответить на вопрос, надо ли вообще туда ехать. Потому что, да, Оксфорд – это старый город, старинный. И там такой центр, ну, совсем узкий. Ну, видно, что это такой некий раритет. Но если вы не знаете, что такое Бодлианская библиотека, например, то для вас никакого вот впечатления то, что вы на нее посмотрите, не произведет. То есть я бы сказал так, что в Оксфорд надо ехать, если вы хотите что-то увидеть, понимая что. Потому что, например, Оксфордский замок, да, ну, обычно люди приезжают в город, хотят посмотреть касл. Это, в общем, несерьезное совершенно зрелище абсолютно. То есть нужно знать, нужно понимать, что вы хотите посмотреть именно в Оксфорде. Так он городок неплохой, это не Рединг, конечно, в котором, или там не Вулверхэмптон, в который просто глазу не на что упасть. А глазу будет на что упасть, но к поездке в Оксфорд такой, чтобы заезжать туда, нужно готовиться. То есть нужно понимать, зачем. Не, ну, либо у вас уже есть цель какая-то, либо надо читать что-то про Оксфорд и понимать, что вы хотите посмотреть. И есть такая версия, например, что вы видели фильмы. Вот, например, я-то был в Оксфорде много раз, и я, когда смотрел фильм, сериал, не смотрели вы «Инспектор Морс» сериал?
Нет.
Замечательный сериал, он старый, там 89-й год, первые сезоны, по-моему, 2000-й он закончился. Замечательный сериал, и он весь проходит в Оксфорде. То есть там, грубо говоря, полиция Оксфорда, детектив из Оксфорда, Морс сам. И мне было очень интересно смотреть сериал, потому что я город знаю, там понимаю, что это, где это снималось, где то. Может быть, обратная ситуация, да? То есть вы посмотрели сериал, и вам интересно дальше посмотреть все эти колледжи, где снимался сериал. Такое тоже бывает. Я знаю людям, которые любят «Аббатство Даунтон». Смотрели вы этот фильм?
Да, частично.
Я бросил, да. Я бросил, я это не могу смотреть, эти развесистые клюквы. Но, тем не менее, кстати говоря, недалеко от Стоунхенджа, я уже забыл сейчас, как называется, но находится этот замок, где снималось все это «Аббатство Даунтон». И люди едут туда специально, чтобы посмотреть, любители вот этого фильма. Я не думаю, что есть какие-то мотивы для того, что другие, для того, чтобы... То есть должны быть специальные мотивы, чтобы поехать в Оксфорд. А вот для того, чтобы в Кембридж поехать, мне кажется, таких вот специальных мотивов не надо, потому что Кембридж на глаз, просто на взгляд, он другой совершенно. И я не знаю, Александр, вот вы были в Кембридже, у вас осталось вот это ощущение духа, вот духа учебного, бунтарского?
Ну, знаете, я вот чуть-чуть назад хотел отмотать. Вы очень верную мысль сказали, что вот, что, наверное, Оксфорд, что, я думаю, и Кембридж, это вот такие места, и вообще очень в Англии много таких мест, в которые нужно ехать, зная, что ты хочешь посмотреть, потому что, опять-таки, вот о чем мы неоднократно говорили, Англия и там Лондон, и любые английские города, они очень многослойные и очень интересные. Вот не в последнюю очередь из-за того, вот, что там не было разрушительных войн, и там очень много что можно посмотреть, а опять-таки зная, что ты хочешь посмотреть. В Кембридже красиво, но слишком туристическое место, да, как бы в первый раз, наверное, это нормально, а вот когда ты уже там бываешь, там не в свой первый визит в Великобританию, уже немножко так от туристов, ну, как бы так, не очень ты себя вместе с ними уже хорошо чувствуешь, тебе что-то хочется такое более аутентичное, ты все-таки понимаешь, что вот то, что показывается, это красиво, это лодочки, это там студенты, которые за деньги возят туристов по вот этой реке Кем, подрабатывая, да, вот, это интересно, это, особенно если, опять-таки, хорошая погода, особенно если у вас хорошее настроение, или вы там Гарри Поттера насмотрелись, вот, опять-таки, вот, соглашусь с вами, что это вот очень много в Англии мест, большинство, наверное, таких мест, что, в которые надо, если ты едешь, то ты должен знать, что ты хочешь там конкретно посмотреть, потому что вот, если ты хочешь увидеть просто вау-эффект, это тебе, наверное, надо в Дубай, да, вот. А вот Англия, она такая немножко скрытая, или даже шибко скрытая достопримечательность.
Да, это-то бесспорно, и я бы сказал, что даже в Лондоне, в общем, ну, самый простой путь, который вот я, допустим, делаю, вот я приезжаю в какой-нибудь город, где у меня есть какое-то время, я... небольшое время. Значит, я всегда ищу эти автобусы. Знаете, они хоп-он-хоп-офф называются. 24 часа покупаешь билет. В Англии это стоит, по-моему, 15 фунтов или 18. На 24 часа и ты можешь в любом месте сойти, в любом выйти и так далее. Я сначала езжу какой-нибудь круг. Там у них у всех аудиогиды. Если нет на русском, то на английском есть всегда. Засовываешься в уши аудиогид. И он тебе все рассказывает, что к чему. И когда ты слушаешь этот аудиогид, у тебя возникает, например, желание сойти там в каком-то месте и посмотреть это. Мне кажется, что это наиболее такой разумный, дешевый и правильный способ, потому что разным людям нравятся разные места. И если вы, например, наймете себе экскурсовода там на русском языке, что я тоже исполнял многократно, и он начнет вам рассказывать, то он вольно-невольно, он все равно навяжет вам то, что нравится ему, что он считает важным.
А еще есть вариант, который как бы не противоречит вашему, ехать уже в конкретный город, зная, что ты там хочешь посмотреть без аудиогида и пешочком.
Ну да, да, то есть это ты дома почитал, значит, все, да, про город, сделал вывод, что тебе нужно, и там пошел. Но дело в том, что мне кажется, что мужской туризм, он отличается от женского. То есть вот женщины, они, как правило, все, да, озабочены этой проблемой, там читают, чтобы раз уж ты приехал, то там выловить все по полной. Поскольку я в основном такой у меня туризм, ну и футбольный частично, а в футбольном туризме вообще нет опций никаких, потому что ты приехал на один день, грубо говоря. Какая у тебя опция? У тебя опция, сел в хоп-он-хоп-офф, проехал, посмотрел, где-то вышел, если тебе понравилось, где-то не вышел. То есть я не сторонник вот этого приезда в город, и там, значит, вот этого долбежа этого города, что его раздолбать надо, весь все орешки расщелкать. Может быть, потому что уже я вот этого, вот такого туризма я устал просто, и меня уже сам туризм по себе вот так вот не увлекает. И мне, кстати, больше сейчас, мне нужно больше, наверное, вау-эффекты какие-то, но их уже нет. Они уже все отсмотрены. И более того, вау-эффект самый лучший, который есть, он есть вообще от природы, а не от там зданий. Потому что Дубай, ну, Дубай, да, поражает, но Дубай — это каменные джунгли. То есть я бы сказал, что меня Дубай поразил в другом смысле, в плохом. А вы нет, думаете, вот вам понравилось, да, там все?
Ну, я там несколько, ну, довольно уже много лет назад был, да, то есть меня, конечно, впечатлило, вот, как люди, ну, мне тоже вот эти countryside очень нравятся, да, но, безусловно, как бы, иногда очень интересно посмотреть на творение рук человеческих, и, ну, интересно посмотреть, как вот человеческий гений, там, та же архитектура, да, она может преображать пространство. Опять-таки, кстати, Дубай и Англия, они очень связаны, потому что те же английские архитектурные бюро, в котором работают там люди со всего мира, просто не территориально, а в Англии расположены, там Заха Хадид, да, например, они же по всему миру работают, в том числе и в Дубае.
Да, да, да. Ну, будет возможность, мы что-нибудь про Дубай сделаем, может быть, какую-нибудь отдельную программу, потому что это интересное место. Вернемся в Кембридж. Итак, вот сказать, что надо специально сесть, поехать в поезд и поехать в Кембридж тоже, история вся та же, что с Оксфордом. Если вы четко понимаете, что вы хотите увидеть, то да. Но если вы, опять же, хотите увидеть куски Гарри Поттера, да, то вы можете ехать и так, у вас будут там знакомые взгляды в Кембридже и так далее. Ну, давайте... Теперь все-таки сядем на паром, а паромы в Англии это страшно распространенное явление, ну, держава, которая на острове, естественно, вокруг вода.
Или второй вариант на самолете.
Не, ну самолет сколько лететь до Гернси, Дженси? 20 минут?
50 из Хитроу.
50, это да, много уже. Ну, паром в Англии все-таки стандартная такая схема передвижения. Я пытался считать, каким образом паром можно окупить. Я не смог найти картинку, при которой, при тех ценах, которые существуют в Англии на паром, это можно назвать бизнесом. То есть, мне кажется, это убыточное мероприятие, я не знаю этого, но думаю, что убыточное мероприятие, которое кем-то дотируется, то ли государством, то ли хозяевами, за то, что государство им дает какое-то поблажки. Я не знаю, но огромнейшие... Ну, как огромнейшие, ну, большие суда, например, ездят не то что полупустыми, а я не знаю, там, вот у них расписание, там, раз-два часа. Ну, слушайте, ну, я не знаю, сколько человек. Ну, вместо 330, допустим. Вот такая история. Нет, в часы пик-то понятно, что они ходят там полные, но в обычный вот такой проход, время, это, конечно... Меня слегка удивило.
Меня удивляет железные дороги вот в той же Англии. Вот, например, если вы там живете в нескольких часах от Москвы, то условно добраться до Москвы вы можете, если не из Питера, да, а из обычного города, вы там можете там 4-5 поездами, да. А в Англии фактически до любого там райцентра вы можете добраться там с периодичностью в полчаса. И опять-таки очень часто, если вы едете не в час пик, вы едете один, там, два, три человека во всем вагоне. Вот, наверное, все-таки они окупаются, мне кажется, если и видите, и паромы, и ЖД в офф-пик ходят совсем пустыми.
Не знаю. Не знаю. Подсчет, я помню, это же я делал давно, там лет 10 назад, подсчет показал, что, ну, заработать денег вообще невероятно. В Англии, между прочим, такие зарплаты немаленькие, налог страховой немаленький тоже, поэтому не знаю, как там заработать на этом, не понимаю. Ну и бог с ним. Видимо, зарабатывают на других вещах, а на островах Гернси и Дженси там деньги хранили. Сейчас все это, конечно, поменялось, сейчас такая страшная война с офшорными зонами. Но, тем не менее, Гернси и Джерси – это классические офшорные зоны. Офшорная зона, грубо говоря, она дает тебе возможность открыть предприятие, открыть счет расчетный, но ты имеешь обязательство, что ты не будешь вести никакой деятельности на этой территории. То есть, грубо говоря, это денежный мешок, в который ты можешь складывать деньги, там, переводить и так далее. Как правило, кстати, они давали еще сервис офшорной зоны все обезличенные, можно было вообще делать на номерные счета. То есть, ну, рай для бизнесменов, уклоняющихся от налогов там был. Еще раз подчеркну, сейчас все по-другому, И я бы не стал советовать никому открывать там счета на Генуэзе и Джерси, вообще никак. Но, тем не менее, известны эти острова в основном этим. И я там был именно для этого. Но была у меня история там, что это было в 92-м году. Мы поехали там с одним моим поставщиком, и он... Мы, короче, приехали там открывать это. Он сказал, что это дешевле, чем купить в Лондоне, что оказалось чушью на самом деле. Но самое главное, что мы приехали, и мы, ну, не смогли взять ту компанию, которая нужна, которая бы подходила под все эти. Я уже не помню, в чем было дело, но в результате бралась не Генус и Джеймс компания, но зато я слетал на этот остров. Ну, вы, Александр, любитель же островов, да?
Угу. Да, я был на Гернси, на самом деле. Вот. А для тех, кто вот не очень хорошо ориентируется в географии, это Нормандские острова, и они значительно ближе к Франции, то есть там в хорошую погоду Францию видно. Угу. Вот. А Великобританию там, собственно, не видно. Откуда это все взялось? Это те, кто знает вот историю Великобритании, помнят, что нормандский король Вильгельм, он там в 1066 году завоевал Англию. Вот. И вот, собственно, у него были владения и на севере Франции, и вот в том числе эти острова. И вот прошли столетия, как бы английские короли лишили своих владений во Франции, и вот это последний осколок Нормандских островов. Нормандские острова – это последний осколок вот бывшей французско-английской, такой анжуйской империи. И более того, значит, эти все острова и Нормандии, о которых, Нормандские острова, и о которых мы еще поговорим, это на самом деле не Великобритания. То есть, например, Нормандские острова, они не входят в ЕС. И поэтому, вот, когда был Брексит, они голосовали, то есть, точнее, они не голосовали. То есть, он, чтобы вот вас долго не запутывать, почему так произошло, да, что вроде страна одна, а на самом деле не одна, значит, там отдельная почтовая служба, там, например, почтовые ящики, я не знаю, на Джерси, а вот на Герси они зеленые, на Джерси, по-моему, синие они, вот такие же, как английские, но вот зеленые, не красные. Вот, и у них там своя валюта, тоже фунты, вот, у них... И у них эти острова принадлежат так называемым бейлифам. Это вассалы короля, то есть в средние века, как вы помните, короли за там долгую службу своим подчиненным отдавали земли. И вот бейлифам Вильгельм отдал эти острова на каждом своем на каждом острове свой, как говорится, феодал. Вот, и они являются вассалами короля. И вот в этой связи, кстати, была интересная история в 40-м году, в 1940-м году, когда немцы высадились на один из Нормандских островов, это был остров Сарк, там для захвата высадилось два офицера и пять солдат. И они подошли к вот этому владельцу острова, феодалу, это была дама, Сибил Мэри Коллинз Бомон Хэтэуэй. И вот они говорили, ей говорили, что вот мы немцы, мы типа с Францией и Англией воюем, мы типа пришли вас оккупировать. И на это леди сообщила, что, ну, там Британия, там, может, вам войну-то объявила, а мое-то государство, остров Сарк, там вам ничего не объявлял. Немцы сполошились и уехали. Потом через несколько дней они все-таки вернулись и сказали, что все равно их оккупируют. Вот. Вот такая была интересная оккупация.
Нормандские острова, мы скажем, вот эти Джерси и Генси, они самые большие, а там их целая группа. Но, глобально говоря, Нормандские острова, ну, формально, как минимум говоря, они не являются не только Великобританией, да? Ведь Нормандские острова, они не являются и членом ЕС, и на них, собственно, ничего не распространяется. И, казалось бы, да, там должен быть такой торговый рай, однако, что удивительно вообще, мне непонятно, оба острова, они находятся под юрисдикцией британской монархии, с одной стороны. С другой стороны, они являются частью таможенной территории ЕС, хотя не являются частью ЕС. То есть тут достаточно туманная история для меня. Но острова реально, если вы посмотрите на карту, то есть они просто кажутся французскими. То есть, каким образом они могут вообще попасть к Великобритании, понятно, не очень. Ну, видимо, в рамках сегодняшней там объединительной темы европейской это может быть не так и важно. Меня, кстати говоря, всегда волновал вопрос, на что эти острова живут.
Ну, там, я вот насколько видел, очень богатые люди живут, вот, и я читал, что вообще эти острова, особенно Гернси, он рассматривался как вот такой тихий дом для англичан, и там, на самом деле, я посмотрел, сколько там домики стоят, они там, извините, на уровне Манчестера и Бирмингема стоят, то есть это такие, ну, хорошие цены.
Да, но глобально говоря, сам остров, если брать его безотносительно там финансовых историй, это скотоводство и рыболовство, и все. То есть это такая жесткая провинция сельскохозяйственная. И только вот превращение его там в эти офшорные истории. Собственно, мы поэтому туда и поехали, потому что если вы хотите недалеко от Англии, на острове, который вроде как находится под Англией, но не Англия, то есть все хитро, провести там свою жизнь в спокойном месте, то да. Но это точно не моя история, я бы на острове жить не стал.
Там довольно скучно, я там был вне сезона, но там очень красиво. Там все-таки чувствуется такой налет Франции, там чувствуется... Там жил, например, Виктор Гюго, когда его из Франции выгнали. Ну, очень интересно, красиво, и все-таки это такой, знаете, курорт, потому что для англичан даже, как вы помните, даже Брайтон долгое время был курорт, а да. Тут-то вообще юг-юг. Вот. И вот на самом деле самое главное, что вот есть на Гернси, это сейчас это огромное количество всяких мемориальных мест, посвященных немецкой оккупации. Вот. Так что и, там они же эти были острова оккупированы немцами, да, соответственно, там стояли войска, там это была единственная территория Великобритании оккупированная. И там, кстати, была история, что немцев защищали последние пушки русского флота. То есть в 2014 году последний корабль русского флота, линкор «Александр III», он был спущен на воду, и там было 4 пушки. Вот, эти 4 пушки потом достались Врангелю, потом русский флот уехал в Тунис вместе с Врангелем, а в 1924 году пушки достались Франции, а потом немцам. И вот эти немцы, когда оккупировали Францию, они вот эти пушки ставили против возможной высадки англичан. И вот эти пушки долгое время охраняли как бы вот весь пролив Ла-Манш для немцев.
Значит, из острова, который, как мы поняли, уже является офшорной зоной, местом для богатых, богатые могут обратить внимание на наши слова. Но я еще раз говорю, что есть в мире гораздо более интересные места. Ну, например, чтобы уж не быть голословным, когда вы поедете в Соединенные Штаты Америки и будете там в Майами, допустим, то там есть такой район рядом с Майами, называется Кибискейн. Вот там живут богатые. И там это нормальный район, то есть это не загон никакой. Никаких там памятников оккупации Германии нет. Там шикарный совершенно район. А самое главное, что до Майами недалеко, там ехать 10 минут на машине. Ну, давайте так мы сделаем. Мы поедем сейчас с островов, заедем в одну из территорий, которую...
Я единственное, знаете, рекомендовал бы все-таки тем, кто любит историю, опять-таки зная, для чего ехать. Ну, да. На денек, на другой, это, ну, особенно в сезон, это правда красиво, это правда хорошее, там вы сможете увидеть места, такая английская природа облагороженная, countryside такой очень хороший, ну... В общем, такой релакс вы на 2-3 дня себе, ну, на 2 дня, скажем так, точно обеспечите.
Ну, вы помните, да, что прятать деньги ни в чем, к чему имеет отношение Великобритания, нельзя. Вас сдадут. Итак, мы сейчас заедем на заморскую территорию Великобритании. Я назову ее по-английски. Я должен сказать, что когда я услышал ее по-английски, я вообще не понял, о чем идет речь впервые в своей жизни. Территория называется Джибралтон. И, значит, у меня была история следующая. Я был на туристском корабле. Я вообще люблю этот отдых в круизах на корабле. Очень удобно, потому что ты загрузил один раз чемоданы, проехал там условных 10 городов, Никуда выходить не надо. Если бы надо было ехать по суше, то ты вынужден был бы переезжать, перегружаться все время. А так, ночь переплыл, в другой город вышел, там гуляешь. И один из городов был этот Джибралтар. Мы плавали по Средиземному морю. И я, собственно, даже особого внимания не придал. Ну, какая-то Джибралтар, Джибралтар, мало ли что. Ну, те, кто еще не понял, на самом деле так произносится Гибралтар. Хотя пишется он по-английски действительно вот так, Гибралтар, но произносится он Джибралтар. Является заморской территорией, находится на юге Пиренейского полуострова в Средиземном море. И вся эта история Гибралтара, она состоит в том, что Англия спорит с Испанией, кто будет этим Гибралтаром владеть. А владеть им надо, потому что это военно-морская база НАТО, что это стратегическая позиция над проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. И более того, когда я там был на этой горе, а весь Гибралтар это скала, грубо говоря, да, и песчаный, ну, я даже не знаю, как сказать, небольшая такая равнина, на которой там расположен аэропортик какой-то, не английский, правда, а испанский уже, там проходит граница, а так, глобально говоря, это скала. Большая скала, и наверху скалы там существует такой у них, ну, видовая история, что ты можешь посмотреть там в эту, в подзорную трубу и так далее. Значит, в хорошую погоду я там был, там видно Марокко напротив. Вы видели Марокко там, да?
Да, я единственное, тут как бы дополню вас, что тут история даже не только геополитики, а то, что там живут несколько десятков тысяч, я сейчас там не помню, то ли 30, то ли 40 тысяч.
30, да.
Британцев, и они неоднократно, собственно, на своих референдумах говорили, что они никуда, они ни в какую Испанию не хотят. Вот. Более того, я, собственно, вот когда прилетел в Джибралтар, да, я увидел Гибралтар, я увидел самый, наверное, необычный аэропорт, который я видел в жизни. Наверное, я все-таки не так много видел, как Иван, но это самый такой необычный аэропорт. Почему? Потому что, ну, он настолько... как бы это место настолько маленькое, что аэропорт не влезает в эту скалу, и он вынесен в море. И фактически он пересекает единственную трассу, этот взлетно-посадочная полоса пересекает единственную трассу, которая связывает Испанию и Гибралтар. И когда не садятся самолеты, а там примерно 5-6, вот по состоянию там на пару лет назад, 5-6 самолетов в день садится, вот когда...
Простите, откуда вы летали?
Из Лондона.
То есть есть самолет из Лондона прямо в Гибралтар, да, просто?
Да, British Airways, все хорошо.
Ну, стадион. Самолет-то маленький, да, наверное?
Да, маленький, Airbus какой-то маленький. Вот, или Боинг, я уж, честно говоря, не помню. Но, в общем, да, он маленький. Он,
ну, чтобы у него путь был не очень длинный, да, для посадки.
Да, да, да. Там, конечно, вот большие самолеты не сядут, потому что очень маленький аэропорт, и там его две трети вот, взлетно-посадочной вынесено в море. И вот когда самолеты там не сажаются, не садятся, да, взлетно-посадочная полоса перегораживается, и просто через нее, ну, под прямым углом вот открывается эта дорога. И я единственный раз в жизни, вот, собственно, пересек взлетно-посадочную полосу пешком, потому что, чтобы попасть в город, нужно вот по этой дороге пройти. Это, насколько я помню, Черчилль-авеню. Вот. А справа, кстати, от железной, от аэропорта, это единственный стадион Гибралтара. Это Виктория Стадиум. И там играется чемпионат Гибралтара. Там настолько много команд. Там, извините, две лиги. В каждой лиге по 12 команд. Плюс молодежные соревнования, плюс женские соревнования.
Ну, то есть играют все жители этого архипелага, да?
Да, там очень много, значит, практически круглосуточно, за исключением вот, ну, дневного времени летом, когда, ну, весной, летом, когда уже жарко. Я там в январе был, и там, извините, 20 градусов днем было. А уж что там летом творится, там бежать оттуда надо. Ну, в общем, смысл в том, что поле настолько эксплуатируется жестко, что они заменили траву на искусственное покрытие, mm-hmm. потому что там, ну, каждый день по много-много матчей. И, соответственно, из-за этого сборной Гибралтара не разрешают играть. Вот на Виктория Стадиум они играют, естественно, не в Испании, кто же им там позволит, они играют в Португалии. Вот, у них были проекты строить на самой южной точке, на самой южной точке Европы, мыс Европа, так он и называется, новый стадион, но что-то так все заглохло, и самое интересное, что на самой южной точке Европы относительно недавно, вот уже в 21 веке, на деньги Саудовской Аравии построена мечеть, то есть вот на самой южной точке Европы какая-то вот символ мечети.
Значит, наверху, на этой скале, находятся, я уже говорил, эти места для обозревания окрестностей. Подъем туда на канатной дороге.
Или пешком.
Нет, на канатной дороге, никаким пешком я туда не ходил. Значит, главное, что меня впечатлило там, это не столько вид Марокко, а сколько кровь на поребриках там, на разных каких-то местах кровь. Оказалось, что причем я чувствую, что эта кровь такая ненарисованная вроде как. Оказалось, что там живут обезьяны наверху.
Макаки.
Не макаки, там эйпы. Эйпы. Я, правда, не знаю, может, эйп это и макака. Короче, значит, содержится огромное количество плакатов, где написано, что ни в коем случае нельзя обезьян кормить. Обезьяны сидят совершенно свободно. То есть вообще без проблем. То есть ты идешь, сидят там на приступочках, на поребриках каких-то обезьян и смотрят на тебя. Значит, проблема оказалась в следующем, что если ты их не кормишь, то они к тебе не вяжутся. И так мы было, мы не кормили никого, и к нам никто не лез. Так посмотрит на нас, типа, и начнет смотреть на следующего. Но если ты только достал сумку и достал что-то оттуда и дал обезьяне, или положил, чтобы она взяла, то, значит, обезьяна это сожрет, а дальше она будет отбирать у тебя сумку, бить тебя, чтобы доесть все то, что есть у тебя в сумке. И люди начинают сопротивляться, и их начинают реально, то есть, драть там, то есть, травмы, скорые были. Я вообще, честно, в шоке был. Я думал, что если, ну, то обезьяна, она близкая к человеку вроде, да, так думал я. И что если тебе дают, то ты должен испытывать некое чувство благодарности, ну, некое. Ну, как вот собака, например, вот собаке ты даешь что-то, собака же не лезет дальше тебя разрывать, чтобы ты дал ей все остальное. А обезьяна, оказывается, лезет. Ну, вот эти эйпы.
Возможно, поэтому обезьяны самые близкие родственники человека.
Возможно.
Я видел, знаете, историю, что, ну, то, что они дерут волосы женщинам, которые решили им дать банан, это я тоже видел, это вполне нормально. Я видел историю, как они организуются такими небольшими стайками, там вот Иван на фуникулёре добрался, а я пешком шел, и там вот на одной из таких площадок есть такое кафе для туристов, и у них была открытая дверь, так вот одна обезьяна начала отвлекать внимание, она прямо вот, ну, там на открытом такой, на такой открытой площадке что-то готовится, и она начала отвлекать внимание, как будто она хотела что-то своровать с прилавка у единственного там сотрудника. А в это время другая обезьяна пролезла на кухню и чего-то там стащила.
По-взрослому уже, да, упер.
Да, да. И, но, то есть, и как бы, ну, местные жители, естественно, не, ну, не воспринимают это как некую такую, ну, достопримечательность острова, хотя эта достопримечательность во время Второй мировой войны из Британии там Черчилль им еду слал, потому что там по легенде, если эти обезьяны уйдут, Гибралтар перестанет быть британским. Вот, и даже в голодные времена, в общем, им слали еду. Вот, но тем не менее, да, то есть они настолько наглые, что я тоже никогда не видел таких наглых людей, ну, не людей, обезьян. Я вот шел по дороге, в это время как бы меня там обгоняла машина, а две обезьяны прямо посреди дороги, извините, там не на обочине где-то, не в кусточках, а прямо посреди дороги решили спариться. Ну, потому что все-таки январь, уже тепло, вот, им пора, весна стучится в их души. И вот я-то прошел, они на меня не обратили внимания, а машина-то стояла, ждала, когда они закончат все свои дела.
Ну да, обезьяны совершенно оборзевшие, и вида наглого. У них взгляд такой, что типа, что тут это? Да что, мне не дашь, что ли, ничего? Что это такое?
Но виды, для тех, кто любит фотографии,
да, да.
Вы там сделаете огромное количество видов с обезьянами.
Нет, и с обезьянами, и всюду. Там можно и сам город снять сверху вниз, и аэропорт этот можно снять. То есть там, да, для любителей очень фотографии, красиво, да, раздули.
Я единственное еще добавлю, что Гибралтар — это тоже офшор, да, и там тоже, там фактически, я не помню уже как название, там единственная такая главная улица, и там в половине продается, ну, такие эти юридические услуги, и это одна из самых, считается, таких богатых мест Соединенного Королевства, хотя они, наверное, не являются частью Соединенного Королевства, потому что заморская территория. Да. В общем, там... самое большое количество машин на душу населения. Где-то читал, 1,2 машины на одного жителя. Ну, понятно, потому что 30 тысяч человек на скале, там фактически ты ее за 4-5 часов вокруг все обойдешь. Да? Вот если бы там можно было по берегу везде пройти, то 4-5 часов неспешной походки ты по диаметру все обошел. Вот. По окружности. Вот. И, соответственно, все британцы, они на выходные ездят в Испанию там. А утром, кстати, обратная история. Там открытая такая граница. Утром там очереди и пробки из испанцев, потому что испанцы утром едут на работу в Гибралтар, потому что понятно, что там
платят больше.
Да, платят больше, а вечером обратная дорога, и каждый из них, из испанцев, везет алкоголь и сигареты, потому что, опять-таки, это беспошлинная торговля, и я честно скажу, как бы я летал туда без багажа, вот если кто вдруг полетит, возьмите багаж, потому что там реально хороший алкоголь, очень дешево, значительно дешевле, чем в Британии, значительно дешевле, чем в Duty Free, там, ну, процентов на 30-40%.
Ну, Англия точно, да, Гибралтар датирует каким-то образом, поэтому они и голосуют там по 96% за, или 99%, чтобы остаться там. На последнем референдуме там была какая-то цифра 12 500 за то, чтобы остаться в Англии, и, по-моему, 50 человек, чтобы уйти из Англии в Испанию. Поэтому судьба заморской территории пока в английских руках уверена там. Ну, давайте мы оттуда уже уйдем. И посетим
последний. Единственное, я, да, для любителей истории скажу, что там на одной из центральных площадок, нельзя, потому что назвать это площадью, стоят пушки из Крымской войны. Вы прямо увидите, это вот те пушки, которые в войну 1854 года, они вывезены из Крыма как трофеи, и там целая батарея вот этих русских пушек стоит и смотрит, кстати, в сторону Испании.
Переезжаем на остров Мэн. Это последний остров. Остров Мэн тоже никому не принадлежит. Тоже якобы является самостоятельным. Тем не менее, тоже является офшорной зоной. Тем не менее, эта территория все равно подконтрольная Великобритании. Хотя, я должен сказать, что налоговая инспекция на острове Мэн своя. Хотя, в чем ее свойство, не очень понятно. Ибо она работает точно как филиал английской налоговой инспекции в Великобритании. Налоговая инспекция называется Her Majesty Revenue and Customs, то есть HMRC, ее все зовут. Так вот, HMRC там свой, но работает строго по одним и тем же лекалам, что и HMRC английский. Александр, любитель островов, сейчас нам расскажет, стоит ли нам лететь на остров Мэн.
Смотрите, я как бы вот, чтобы что-то вот в голове осталось, лететь или не лететь, я вот скажу такое, что если вы хотите немножко посмотреть Англию с налетом Франции, летите на Нормандские острова. Если вы хотите какое-то дикое смешание Испании, Африки и Англии увидеть такое настоящее, такое нечто колониальное и услышать дико певучий, мягкий английский язык, то езжайте в Крым, потому что...
Ой, в Гибралтар.
В Гибралтар, да. То есть удивительный английский язык, настолько мне его было приятно слушать.
Ну, конечно, после самих англичан, так, конечно, счастье.
Да, испанцы влияют все-таки на них вот в плане языка положительно. А если вы хотите увидеть такое что-то норвежское, да, езжайте на остров Мэн. Да, то есть эти острова долго принадлежали викингам. Эти острова тоже являются, как бы они принадлежат английскому королю. Но раньше, значит, они принадлежали викингам, потом англичане их завоевали, он, король отдал своему вассалу, вассал продал потом королю, не отобрал, как вот иногда бывает, вот, а продал за ежегодную ренту в 2000 фунтов. Вот, соответственно, там до сих пор свой парламент, там интересный герб. Посмотрите, может быть, я такой единственный извращенный вкус, но он мне дико напоминает свастику. Вот, но он там везде. Вот. Что там интересного? Да, там интересно то, что вот там очень такой сильный, такой норвежский, викингский дух, там очень много старых таких крепостей, они, естественно, не тронуты. Там есть единственный, ну, не единственный, скажем так, но один из немногих мест, где вы можете проехаться по главной, единственной там набережной на конном трамвае. Там специальные лошади, которые тянут трамвайчики. Вот, причем это такой не туристический вид транспорта, а городской вид транспорта. Я тоже там был вне сезона, и он работал. И есть там паровой трамвай, который вокруг острова ходит. Древние такие вагончики, не как вот на острове Уайт, как я узнал, старые вагоны метро, а настоящие там, ну, я так смотрю, начало 20 века, вагончики настоящей железной дороги. С паровая, с паром, все красиво, все замечательно. И там есть еще замечательное место, это единственное, где я видел, это дом престарелых лошадей. То есть какой-то местный филантроп, он вот этих лошадей, которые толкали конные трамваи, начал престарелых лошадей свозить в это место. Вот, и теперь на благотворительные нужды эти лошади там доживают свой век. Теперь там и ослики есть, и пони. Все замечательно, все красиво, милота, кантрисайд.
Ну, англичане, надо сказать, совершенно сумасшедшие по поводу домашних животных. И если у вас есть, скажем, собака своя, то есть вы понимаете, как с собакой общаться, то вы приедете в Англию и, допустим, попадете в дом в какой-нибудь, то я, например, сразу понял, у меня были собаки-овчарки, то есть я, у англичан овчарок практически нет, у них там свои эти бойцы, эти английские бульдоги там и так далее. Но несмотря на то, что собаки страшно разбалованы все, потому что они отказа ни в чем не знают, ни в чем. А собаки также примерно закомплексованы, как и их хозяева. То есть они скромные такие, тихие. Вот он на тебя смотрит, так чуть-чуть отходит, типа sorry, thank you. Все это присутствует у английских собак точно так же, как у людей. Раз уж мы все-таки вернулись к этой теме, к комплексам английским, есть книжка, называется «Watching English», «Наблюдая за англичанами». Очень известного английского антрополога Кейт Фокс. Она есть в переводе на русский, ее можно прочитать в интернете, то есть все это в зоне доступности. Я тем, кто поедет и хочет понять самих англичан, я настоятельно рекомендую ее прочитать, потому что величие книги состоит в том, что там схвачено главное. И когда вы будете подкованы этой книжкой, то вы, для вас англичане перестанут вообще быть всякой загадкой. То есть все будет сразу понятно. Что, почему, какая реакция здесь, почему она такая и так далее. Она написана с такой любовью, конечно, к англичанам, но и критично. Поэтому иностранцам читать приятно.
присоединяюсь, читал эту книжку. Одна из лучших книг, которая объясняет национальный характер англичан, и в том числе, почему они так любят животных. И, возвращаясь к тем же лошадям, вы там эту лошадь можете каждый год содержать за определенные деньги, и на ее вольере там будет ваша фамилия, что тоже приятно.
Да-да-да. Остров Мэн находится, друзья мои, на одинаковом расстоянии, находится в Ирландском море, на одинаковом расстоянии, ну, примерно, от Англии, от Шотландии и от Ирландии. И мы поедем для начала в Ирландию, а точнее говоря, в Северную Ирландию, потому что Северная Ирландия – это часть Великобритании, на самом деле. И город Белфаст, который мы все знаем, например, по песне «Буниэм», когда я туда ехал первый раз, я там и был один раз, но у меня было такое какое-то романтическое такое предчувствие, что вот Белфаст, тут, наверное, что-то такое. Ну, во-первых, там мне все казалось, что там, наверное, остатки какой-то стрельбы есть, этой войны ирландцев и североирландцев. А во-вторых, все равно какое-то романтическое чувство было. Думаю, ну, с чего бы Буниэм там пел песню про Белфаст? Там, наверное, вообще что-то такое. Я в Белфасте ничего не увидел такого, ради чего туда стоит ехать. А вы?
Знаете, я туда ехал, опять-таки, руководствуясь вашим хорошим советом, что я ехал туда специально. Я ехал туда на такое узкоспециализированное место. Не всем оно, наверное, будет интересно, но, в общем, Белфаст – это ведь одна из столиц уличного искусства Англии, причем уличное искусство, уличные художники. Откуда это все повелось? Собственно, опять из Лондона это все повелось, но в Белфасте это приняло совершенно удивительные и поразительные оттенки, потому что ведь там долгое время были столкновения между католиками и протестантами, и до сих пор, и естественно, вот эти все уличные картины, уличное искусство во многом посвящено вот этой крови, которая лилась в 50-е, 80-е годы. То есть вы идете по улицам, где были реальные столкновения, и видите такое уличное искусство, где написано, что здесь там 4 апреля 1967 года трое бравых протестантов погибли от рук проклятых католиков как герои. И, через 200 метров увидите то же самое, только про героически погибших католиков. Вот. И очень удивительно там, и причем это постепенно трансформировалось, вот это искусство, потому что все-таки там уже много лет там не стреляют, это трансформировалось в такую почитание войн, да, почитание войск. Там, значит, была в Первую мировую войну известная такая какая-то британская полк, что ли, или дивизия в Белфасте сформированная, и ей тоже очень много посвящено уличных граффити. Очень интересно, опять-таки, вот для тех, кто интересуется уличными художниками и уличным искусством. Вот для меня Белфаст – это самое необычное уличное искусство. Там в Лондоне оно намного более разнообразно по проявлениям, по стилям, по предложению, да, но в Белфасте ты вот видишь вот такое политическое уличное искусство, политический уличный стрит-арт, очень интересно для любителей. И плюс там в последние годы открылся музей Титаника, потому что Титаник там, собственно, строился. Современный музей, его открывала королева всего несколько лет назад, по-моему, там как раз вот к столетию спуска на воду Титаника. Мне было очень интересно, да, то есть для тех, кто интересуется вот этой всей трагедией, там очень хороший современный музей, не просто посмотреть старые раритеты, а там реконструкции кают Титаника, реконструкции самого Титаника в доках, где, собственно, он строился.
Немножко мы расскажем про этот конфликт ирландцев, который на их территории происходит. Это длительный конфликт, который вызван вопросами о статусах региона. Я все равно, несмотря на то, что он считается геополитическим или этнополитическим, то я все равно считаю, что там религиозный конфликт, потому что в Северной Ирландии живут протестанты, а на остальной части Ирландии живут католики. Северная Ирландия – это кусок острова ирландского, просто, и все. И война между протестантами и католиками, она в 70-е годы прошлого века, 20-го, была такая достаточно жесткая, с большим количеством погибших, раненых. То есть там серьезнейший конфликт был. Конечно, его не сравнить там по уровню погибших, там считается, что всего примерно 4000 человек за все время погибло. Для примера, война Советского Союза в Афганистане, там 13 тысяч. Но, тем не менее, это был кровопролитный конфликт, и формально он закончился в апреле 98 года. Но надо сказать, что вы, например, если у вас нет визы ЕС, а никакой шенгенская, а есть виза только английская, у вас тут есть большое преимущество. Вы берете билет в Белфаст, а Белфаст – это Англия. В Англию вас не проверяют ничего, кроме билета внутри английский перелет. Дальше в Белфасте вы садитесь на поезд, который идет в Дублин через границу ЕС и Англии, или Великобритании. На этой границе фактически границы нет. Поезд идет без остановок на границе, я имею в виду. У него есть там какие-то остановки. В том числе, кстати, какая-то остановка, помните, такой клуб есть, Дрохеда Юнайтед.
Угу. Это... Я, знаете, был у них на местных стадионах великолепнейший олдскул североирландский, там Гленавон, я вот футбольный клуб такой есть, я вот у него на стадионе был, там даже трибун нет, там прямо такой холмик, на который продают места. Вообще великолепнейший олдскул североирландский.
Я в Северной Ирландии был на регби. И там с трибунами, там большой, ну, как большой, самый большой стадион в Северной Ирландии, где играла эта сборная. Я там был на регби. Ничего, но потом полил дождь страшно, нас залило нещадно, и мы вынуждены были уйти. Так вот, в результате мы приехали в Дублин, походили по Дублину 2 часа. Он, конечно, называется у них Дублин, это только у нас он Дублин. Ну, я скажу, что я хотел посмотреть завод Гиннес, который производит, и я это сделал. И мне было понятно, зачем я туда еду. Вообще в Ирландию. Но в целом, если вот у вас нет такого специального желания какого-то по поводу Дублина, то я вообще не понимаю, зачем туда ехать. То есть ничего там я, никаких особых примечательностей не увидел. Кроме того, что я посетил завод Гиннес, да. Но, еще раз говорю, что если вы находитесь в Англии и у вас нету визы, то я не знаю, что будет с Брекзитом там. Может, они сделают эту границу или нет. Там идут споры вокруг этого. Но, тем не менее, вот до, скажем, 2019 года можно было без всякой визы приехать в Европу. А, как вы понимаете, из Ирландии уже можно улететь вообще куда угодно в Европу, не имея вообще шенгенской визы. То есть такая лазейка в Ирландии она была. И, конечно, Ирландия очень зеленый остров весь. То есть там трава реально такого мощно зеленого цвета. В Англии такого цвета травы нет. Согласны, да?
Да, я, знаете, был в Дублине, я был в вот этом музее Гиннесса, там есть еще другие такие интересные места, но это опять-таки такие для маньяков истории, типа заброшенной тюрьмы и так далее. Вот. Но знаете, что меня поразило у ирландцев, это вот субъективное, абсолютно субъективное впечатление. Я вот когда был в Англии, я, если честно, думал, что англичане, вот, ну, прибухнуть, они вот такие, ну, молодцы они такие, да, вот, но то, что я увидел в Ирландии, это англичане отдыхают, то есть я был в Дублине несколько дней, и в районе 12 часов пошел пообедать в паб, вот, и увидел, как местные старушки просто сидят и ждут 12 часов. Там в 12 часов начинают разливать, можно разливать пиво. Вот, и они ждали, как-то исполнилось 12 часов, там зазвенел колокол, и бабушки, которые сидели и ждали, начали пить пиво. Причем их было несколько. Может быть, это вот субъективное у меня впечатление, но Да, то есть и в Дублине реально отличие от Англии в том, что там все-таки пиво и пабы их значительно больше, чем в Лондоне. Все-таки в Лондоне их вытесняют вот эти европейские форматы заведений, да, а в Дублине все-таки намного больше пабов.
Ну и есть еще, конечно, большое отличие между ирландцами и англичанами с точки зрения бизнеса, например. Что если ты имеешь дело с ирландцем, то ты должен быть готов, что тебя кинут. С англичанами, в общем, не так, в целом. В целом не так. То есть бывает все, что угодно. Но в случае с ирландцами, все англичане, они поэтому очень не любят с ними иметь дело. Но другое дело, что ирландцы могут всегда сказать, да, что англичане насиловали их страну столетиями. И теперь, значит, они за все им будут мстить. Всюду. Что кинуть англичанина, типа, это вообще чуть не гордость. Ну, вот есть четкое совершенно наблюдение, что ирландцы, они никаких моральных кодексов соблюдать не будут. Как минимум в отношении с англичанами, с англоязычными. Как минимум.
Ирландия в последние годы очень активно развивается, там очень много мировых корпораций там разместилось, если, например, вот тот же остров Мэн, про который мы говорили, там штаб-квартира, онлайн-казино, покер, PokerStars, по-моему, у них там официальное такое представительство на острове Мэн, то в Ирландии многие интернет-гиганты свои штаб-квартиры расположили из-за налогообложения. И в результате я тут просто читал, что Дублин вот последние годы, он, во-первых, очень вырос по стоимости недвижимости и один из самых таких быстро растущих по недвижимости городов Европы.
Да-да, но только Google уже, Еврокомиссия штрафовала, рвануло на миллиарды за то, что он сэкономил в Ирландии денег. Так что я думаю, что этот вектор развития закончен в Ирландии. Так что все эти попытки съехать с налогов, они хороши, но, как правило, их пасут там и вылавливают. Не знаю, я бы вот так в Дублин не поехал. Вот так знаю, что там, не поехал бы.
Я еще раз рекомендую, что если вы интересуетесь английской историей и вам что-то хочется такого...
Ну, то есть что-то специальное, да, нужно.
Да, да, что-то специальное. Дублин, хорошее место, там везде разливают Гиннес. Сходите, посмотрите на штаб-квартиру Гиннеса. Там,
не, значит, это бесспорно.
Там разливают, я удивился, я, если честно, я не такой, наверное, специалист в Гиннесе, да, я, если честно, думал, что там 1-2 вида пива, да, оказалось, там очень много видов пива, но, конечно, вот...
Но знаменитые они...
Значительно меньше, чем основное, да.
Да, они сделали тут недавно Гиннес Нитро ИПА, то есть Нитро Индия Пэлель, но это неудачное пиво, прямо скажем, неудачное. Хотя лагерь у них хороший, этот Харп, он мне нравится.
У них очень много локальных, вот в пабах очень много локального пива.
Да-да-да.
Если вот вы уже в Лондоне перепили все, что только можно перепить, или считаете...
Что сделать несложно в Лондоне, потому что в Лондоне плохой выбор.
Я буду с вами тут долго спорить, вот, но тем не менее, я думаю, что при желании можно выпить основное там. И вот если что-то очень специальное вам хочется, но то езжайте в Ирландию, 2-3 дня, там красиво, там правда красиво, по городу походите, если вы, например, любите, я не знаю, группу U2, группу Cranberries, там походите по местам, где они все записывались, там сохранился до сих пор магазин, где, собственно, откуда пошла имя солиста YouTube Bono. Это Bono Vox, это магазин звуковых инструментов. Там сохранилось место, где, собственно, до сих пор Bono владеет, как совладелец вместе со своим братом, какое-то заведение, забегаловка. Там очень чтут YouTube, там чуть меньше чтут Cranberries. Интересно, красиво, музыкально. Ну, 2-3 дня, наверное, хватит. Ну, 3 дня, вот так скажем.
В отличие от Ирландии, в Уэльсе есть город, который я включу в список городов, которые, ну, не то, что прямо вот нужно посетить, но Несмотря на то, что Уэльс сам по себе это такая сельскохозяйственная провинция в целом, это сплошные овцы, и Кардифф, в общем, ну такой же, как Дублин, примерно. Только, конечно, там ограничения по пиву, ну, в том смысле, что качество лучше, да, если и пить пиво, то это лучше ехать в Кардифф, чем в Уэльс, это понятно. В общем, есть город в Уэльсе, недалеко от Ливерпуля, кстати говоря, если вы будете в Ливерпуле, то уж туда вообще не грех съездить. Город называется Честер. Там ничего нет из супердостопримечательностей, за исключением сохранившейся архитектуры и торговых рядов. То есть вот там, когда ты выходишь на эту центральную улочку, вот там, да, то есть там ты понимаешь, что вот она Англия-то какая была, как минимум. То есть реально это город, в котором, хорошо, можно провести 2 часа, учитывая, что он рядом с Ливерпулем, вас не заметят, это много времени, но прогуляться по этой улочке, посмотреть на всю эту архитектуру, на черно-белые дома, Честер очень красивый город, что в Англии огромнейшая несусветная редкость, но тем не менее Честер это город, который, если, еще раз говорю, вы будете в Ливерпуле вдруг, то там просто это, я не знаю, полчаса ехать, наверное, 40 минут. Но это уже Уэльс. Ливерпуль-то еще Англия. А это Уэльс. В Свонси, я скажу, что, ну, тоже, в общем, специально ехать в Свонси, просто Свонси-клуб есть. И сказать, что специально туда надо ехать, я точно не могу. То есть там вообще ничего нет. Да и в Кардиффе тоже вот новый стадион этот, который отгрохали Миллениум. Я на самом стадионе не был, я его видел, его там видно из любой части города, на всякий случай, город Кардифф, 250 тысяч населения.
И стадион на 80, абсолютно уникальные виды, конечно, да. Или на 60, я уж сейчас, может, запомнить.
Он на 75, может быть, но там еще есть стадион Кардиффа сам. Да. Кардифф же не играет на этом Миллениуме, сейчас стадион Кардиффа 1022. То есть в Уэльсе любят эти мероприятия, у них сборная по регби там хорошая, тоже там ходит полный стадион. Этот, собственно, на Миллениум и предназначен для игр сборных. Да. Но когда Уэмбли ремонтировался, то на нем проводили финалы кубков английских. И я не знаю, почему, как так получается, что уэльские команды могут играть в чемпионате Англии, а шотландские, например, не могут. Мне вот это не очень понятно, честно говоря. Вы можете объяснить это? В чем логика? Ну, какая-то историческая или какая-то?
Ну, единственное то, что все-таки считается, что Уэльс это не отдельная страна, да, это некая такая провинция Англии, да, а Шотландия это все-таки отдельное государство и имеет там долгую... традицию независимости. Вот только это. Но
не надо вводить наших слушателей в заблуждение. Шотландия это такая же часть Англии, как Уэльс. То, что Шотландия там имеет свои причиндалы, мы об этом поговорим дальше. Но она не является самостоятельным государством. Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия это все части Великобритании, наряду с Англией самой.
Ну, я единственное, знаете, здесь, если вот говорить про футбол, понятно, что все поклонники английского футбола, и вот мы с вами будем говорить про, наверное, про шотландский футбол, я там был на основных аренах, хотят, наверное, чтобы Глазго и Селтик, они играли в чемпионате Англии, но в этом случае чемпионат Шотландии совсем умрет, да, и он и сейчас-то переживает не лучшие времена, но тут хотя бы, извините, когда к тебе в какой-нибудь Абердин приезжает 20 тысяч болельщиков Глазго, ну, это хорошо. А тут, когда будут играть, да, даже не Вискокурни, а какие-то деревни, да.
Я не понял, а что чемпионат Уэльса, он умер, что ли?
Нет, чемпионат Уэльса, он существует, но на такой стадии существует, что вот команды, которые играют в низших лигах, даже Англии, типа Рексхема, они собирают аудиторию. Вот я там слежу немножко за конференцией английской, там на Рексхем ходят почти, извините, по 2000 народа, да, Рексхем это команда
И нормально, вы знаете, что он продавался? Можно было купить этот клуб вместе со стадионом, со всеми делами, его можно было купить за 500 тысяч фунтов. Он в открытой продаже был.
А все дела, это долгов на 20 миллионов, видимо, да?
Нет, там 20 нет, там какие-то копейки. По меркам английских клубов там вообще ни о чем. То есть говорить ни о чем. Ну, давайте, да, поедем в Шотландию тогда, раз уж мы все равно про нее заговорили.
Знаете, я бы хотел, вот Иван рассказал про Честер, а я бы хотел рассказать про то место, где вам обязательно надо быть. Это Косволдс, это некое такое местечко между Уэльсом и Англией. Между... Есть озерный край, да, я не знаю, был Иван, не был Иван.
Вот на Лейк-Дистрит я был, да.
Ну, интересно посмотреть во всяком случае. То хорошие виды, хорошая природа, сохраненная, национальный парк. А вот здесь это такое, знаете, место, где очень нужно быть, да. То есть есть очень несколько деревень. Вот Иван рассказывал про улицу в Честере, да, законсервированную во времени. А там есть целые маленькие деревни, маленькие городки, которые законсервированы во времени. Это Чипен Кэмден, например, да, где дома сделаны из такого медового камня, и реально вот такие медовые домики с соломенными крышами. А я специально ездил в деревню Бибери. Я понимаю, что это для маньяков, но это вот место, где я вот уже очень много на самом деле видел в Англии, и я очень мало фотографирую. И вот это место, где я за полдня извел 300 фотографий. Вот сделал 300 фото. Это вот, ну, настолько поразительное место.
Что снимали-то?
Для поклонников английских сериалов, вот кто смотрел «Мисс Марпл» с Джан Хиксон, такой сериал 80-х, начало 90-х годов, вот, собственно, у меня с этого сериала просто началось там знакомство, увлечение Англией. И вот, вот то, что вы видели там деревню, это вот снималось в Бибере. Более того, улица одна вот этой деревни Бибере, она, ну, отнесена к национальному достоянию, и она на одной из страниц английского паспорта изображена. То есть вот до такой степени. И вся деревня принадлежит вот National Trust, и вы там просто, ну, не можете вот просто взять и купить домик, да. И вы можете только с одобрения National Trust, во-первых, там купить. Во-вторых, вы там не сможете построить ничего, что отличается от существующего постройки, только у тех же поставщиков, только у тех же строителей. То есть все новые дома, они уже выглядят старыми. Вот старая викторианская Англия, это там. Там паб, я не знаю, 18 века, вы, чтобы в него войти, это единственный паб в деревне, надо пригибаться, потому что паб врос в землю. Вы выходите на главную остановку, единственную остановку автобусную города или деревни, и вы видите там почтовый ящик с вензелем Виктория. А для тех, кто разбирается вот в ящиках, я скажу, что если ставится ящик, там на нем вензель действующего короля. И, соответственно, ну, там не может быть, что, например, ящик заменили и поставили вензель Виктории. Вот, то есть ящик стоит там с 1800 какого-то года. Ну, очень поразительная вещь, очень красивая. Цветы, дома. В общем, включайте сериал про мисс Марпл. Одно из самых поразительных мест Великобритании. Вот если бы я там мог жить, да, я бы, наверное, вот это единственное место, где я бы хотел жить, может быть, даже умереть.
Ну, на пенсии, понятно. А где город? В Уэльсе?
Это деревенька.
Ну, деревенька где?
Где-то по дороге из севера, вот есть трасса в Кардифф. То есть это ближе к Кардиффу, наверное.
Ну, то есть это Уэльс.
Нет, это уже Англия. Это вот это почти Англия, на границе Уэльса и Англии. Это такие холмы. Это вот реальная нетронутая английская природа. Овечки, коровки, милота. Вы ничего там не увидите из современности. Более того, значит, вот самые древние автомобили, которые я видел в Великобритании, я видел в Косволте. То есть в этих деревеньках, потому что, видимо, там живут супер богатые пенсионеры. И увидеть автомобиль 20-х годов, вот которые мы видели там, я не знаю, в сериалах про Штирлица, да, они там есть, или еще там более старые, древние вот автомобили 20-х годов, вот они там на них ездят, причем то, что они едут, вы слышите издалека, потому что они до такой степени там пыхтят, что их слышно издалека. Один раз я увидел машину, я был с приятелем, специалистом по машинам, он меня уверял, что это машина конца 1910-х годов. И она на ходу, и какой-то местный дедушка поехал, видимо, в супермаркет на ней.
Затариться, да?
Да, затариться.
Ну вот, я даже не знаю, где это. Но мы напишем, естественно, в тексте. Те, кто нас слушает, они уже знают, как это все называется и где это рядом, с чем и откуда туда лучше ехать. Потому что в Англии все-таки не всегда вот так. В случае Ливерпуль-Честер, да, из Ливерпуля ехать лучше всего, но не всегда ехать, например, лучше из того города, который кажется, что ближе.
Знаете, я вот завершая тему Бибери, я хочу сказать, что я там был несколько лет назад, и после этого у меня зародилась идея там провести Рождество. Да? И там и одно единственное отель на всей деревне, он называется «Сван». И там я посмотрел просто вот, во всяком случае, когда я смотрел, в общем, там на 3 года вперед, на букинге, он был уже sold out, на 3 года вперед, вот в рождественские каникулы.
То так есть а это где? Что-то... А где проводить там? В отеле, слушайте, просто или что?
Отель и деревня. То есть там вот реально, ну, несколько дней провести, это просто надо видеть. Мне, к сожалению, у меня нет поэтического таланта это рассказать, но, как бы, поверьте, я, ну, отнюдь такой невпечатлительный человек за 3 часа нахождения там надел 300 фотографий.
Ну, так вы заказали себе на 3 года вперед Рождество там?
Нет, я потом, знаете, как-то остыл, но я постепенно, меня гложет эта мысль. Я надеюсь, я все когда-нибудь все-таки реализую свою мысль.
Так надо сейчас заказывать, все равно еще 3,5 года пройдет.
Возможно.
Там, да. Наверное, много денег за заказ не возьмут.
Наверное, да. Вот, но отель люксовый. Кстати, знаете, я, ну, это вот сугубо такое мое впечатление, что самые хорошие отели в Англии в деревнях. Да, вот бывают очень плохие отели, конечно, а бывают такие очень люксовые вещи, и ты прямо останавливаешься в древнем-древнем домике, и он там недорогой. Ну, то есть в Лондоне понятно, что ты тоже самое можешь купить, но это будет стоить, извините, не 50 фунтов за ночь,
а 400. 50,
да, да, да. Вот. У меня, знаете, в Лондоне есть отель «Браунс», в который я тоже все время хочу очутиться. Вот. И у меня все время гложет жаба, потому что там ночь стоит 15 тысяч рублей. Если честно, ну вот я как-то все.
Значит, это... когда мы вернемся в Лондон, то я вам расскажу, как это делается. Значит, друзья мои, в Шотландию мы поедем уже в следующем выпуске. В следующем выпуске нас тоже ждет много интересного и мистического в том числе. На сегодня мы закончим этот 3-й выпуск. Следующий будет скоро. Мы с Александром, друзья, мы с вами прощаемся. Всем самого доброго. И следующий выпуск будет уже последним в этой нашей серии по Англии с Александром Кукиным.